Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня у нас интересная тема программы. Мы будем говорить о фестивале хлеба, Ильинский хлебный день. Он пройдет в Москве 1 и 2 августа, соответственно, вот уже совсем-совсем сейчас, на днях, на территории храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Я с удовольствием представляю наших гостей. Это протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валентин Максимов, основатель и руководитель проекта «Хлебное правило». Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
И Валентин, и отец Илья у нас уже далеко не в первый раз в наших программах принимают участие. Говорили о хлебе, говорили о разных вещах. Вот поэтому, мне кажется, у нас сейчас в России... Нет, даже, наверное, не сейчас. Сейчас меня Валентин поправит. Несколько лет назад наблюдался прямо настоящий бум. Когда многие старались покупать какое-то оборудование, пускай даже самое простое, и сами пекли хлеб. Сейчас как-то немножечко все спало, но поэтому мне кажется, у нас все-таки в Москве, по крайней мере, в больших городах, есть возможность в магазинах покупать более-менее неплохой хлеб.
Алексей, ну, не соглашусь, что спало. Вот, интерес, вот этот хлебопечение, он живой, он никуда не девается, он только растет. Поэтому уже четвертый раз подряд проводим вот такой... Ну, для нас это слет, для людей, которые приходят, это такой фестиваль, ярмарка, где они могут познакомиться с теми людьми, которые пекут хлеб своими руками, все делают сами. Некоторые даже муку сами делают, то есть и зерна, которые привозят. Вот, поэтому интерес не ослабевает, интерес растет. А с учетом того, что вот, с учетом недавних событий, которые происходили у нас, ну, до сих пор происходит, с той изоляцией, в которой люди оказались, многие еще более как бы возобновлен этот интерес к выпечке хлеба. Поскольку если ты сидишь дома, да, ты можешь сам себе все это сделать, когда тебе в обычное время не позволяет.
Я вообще обратил внимание, что за время этого карантина я превратился в заправского кулинара, потому что времени становится больше, и начинаешь думать, что такое сделать, и, ага, вот может что-нибудь приготовить можно. Но с хлебом, к сожалению, сложнее, все-таки для меня это такой процесс очень серьезный, хотя, наверное, надо бы попробовать что-то в этом направлении тоже сделать.
Алексей, если попадете к нам на фестиваль, у нас будет очень много ребят, которые сами пекут. Приедет даже у нас девушка одна из Нижнего Новгорода, Анна Каширина, проведет свой мастер-класс как раз-таки по выпечке хлеба, расскажет, как и что, и почему, и наглядно все покажет. Поэтому очень много будет интересных встреч. Можно будет не только попробовать, не только купить, но и вот пообщаться. Что сейчас, как мы понимаем, да, самое такое востребованное – это общение. Вот можно будет это сделать напрямую, вживую.
А где, давайте еще расскажем всем нашим слушателям, где будет проходить это мероприятие?
Ну, наверное, батюшка вот сейчас нам представит храм, как бы расскажет вообще.
Да, и про храм мы тоже поговорим немного, потому что храм новый. Раньше мы все знали про храм Покрова в Филях, знаменитый барочный храм, известный далеко за пределами Москвы. Но понятно, что в районе церквей больше, и очень хорошо, и поэтому... Про храм святителя Спиридона, я думаю, действительно, отец Илья сейчас больше расскажет. И почему именно у вас будет проходить этот фестиваль?
Мы с Валентином так подумали, что святитель Спиридон, он очень много связан именно с хлебом. Жил на Кипре и был крестьянином. За свою благочестивую, или, как в житии говорится, особую благочестивую жизнь, он был избран в епископы. Но свои крестьянские труды святитель Спиридон продолжал. И поэтому он, как никто другой, знает о том, как правильно вырастить и добыть хлеб. Но кроме того, в житии святителя Спиридона мы встречаем целый ряд моментов, связанных именно с хлебом. Причем моменты эти такие чудесные, чудотворные. Вообще святители Спиридона свидетельствуют древние христианские историки, и они... как раз-таки доносит до нас вот эти вот удивительные истории, связанные с хлебом. скажем, когда на Кипре была засуха, и остров просто мог остаться без хлеба вообще, именно святитель Спиридон Тримифунский своей молитвой и спросил у Господа дождь. Поэтому в акафисте святителя Спиридона мы сравниваем с пророком Ильей, собственно говоря. Поэтому мы на Ильин день решили устроить этот фестиваль. И опять же таки со святителем Спиридоном связано такое событие, которое связывает его тоже с пророком Ильей. Это то, что в ту засуху, когда святитель Спиридон спросил дождь, дождь пошел, но шел настолько долго, что теперь не засуха, а уже наоборот дожди грозили урожаю. И опять же таки святитель Спиридон своей молитвой остановил этот дождь. Поэтому здесь связь с пророком Ильей и с хлебом, она совершенно очевидна. Поэтому нам показалось, что вот именно здесь, в храме святителя Спиридона и в день пророка Ильи, самое время провести фестиваль хлеба.
А вы сами, отец Илья, какое отношение имеете к процессу изготовления хлеба? Вы тоже этим интересуетесь? Вы сами печете?
Хлебом невозможно не интересоваться человеку, поскольку хлеб – это одна из основ нашей жизни, нашего существования здесь. Сказать честно, сам не пеку, но крайне интересуюсь этим вопросом. Мне вообще очень интересен этот процесс. И если даже, скажем, в нашем детстве мы знали в основном там перечень из 3 наименований хлеба, который в булочной предлагался в любой, то теперь спектр настолько расширился, и начинаешь понимать, что хлеб – это не просто там нарезной батон, но он может быть настолько разнообразным, интересным, это вообще такая живая стихия, и поэтому, попробовав настоящий такой хороший, добротный хлеб, начинаешь его ценить и уважать. Собственно говоря, раньше, допустим, в детстве я не очень понимал такие поговорки, как, там, скажем, «хлеб на стол, так и стол престол». А, собственно говоря, мне казалось, да что там такого особенного? Это какая-то такая добавка к общему столу, к общей пище, которая не очень-то интересная. А сейчас, попробовав настоящий хлеб, понимаю, что действительно это может быть вообще центром и самостоятельным блюдом. Вообще к хлебу уже всегда русский народ относился очень крепко. Скажем, вот нас с детства учили, и, собственно говоря, я считаю это правильно, что, допустим, там хлеб там нельзя бросать, хлебом нельзя играть, хлеб нельзя там, допустим, растрачивать в каких-то пустых там своих играх, забавах. То есть хлеб – это что-то очень важное, ценное для человека. Вот в этом смысле, конечно, да, я хлебом интересуюсь, и чем больше его узнаю, тем он больше для меня раскрывается.
Интересно, что за время общения с Валентином я узнал для себя много нового о хлебе, такого, о чем когда-то бы подумать не мог. Все помним детство, все помним теплый, только что привезенный хлеб, если его там пекли где-то относительно недалеко, привозили в магазин, или, по крайней мере, очень свежий. И вот спустя много лет, познакомившись с Валентином, я выяснил, что, оказывается, это свежий хлеб – это не очень хорошо. И свежий, в смысле, только испеченный. И горячий хлеб далеко не так полезен.
По поводу горячего хлеба, это в основном, конечно, к ржаному больше относится, поскольку там процесс ферментации так. То есть созревание, он идет дольше намного, чем вот он испечен хлеб, потом он должен отстояться. Некоторые специалисты утверждают, что он там до 3-4 дней идет ферментация вот хлеба. С пшеничным, кстати говоря, вот на закваске чувствуется вкус свежеиспеченного хлеба, да, и хлеба, который постоял несколько дней, у него уже совершенно другой. То есть это живой продукт, который формируется еще несколько дней. Вот. А по поводу того, что вот как есть нельзя, можно, по поводу того, что там много заблуждений различных, вот мы, в принципе, для этого и делаем эти фестивали, для того, чтобы людей знакомить с тем, как производится хлеб, да, что такое хлеб, что это очень важный продукт питания в нашем рационе. Мы, естественно, не одни такие. Есть у нас и научные организации, которые этим занимаются. Просто мы как бы ближе к народу, получается, на первой линии стоим, поскольку тот ремесленник, который печет хлеб, он тут же его избывает напрямую покупателю. То есть мы не заводы, да, которые проходят путь через магазин, через какие-то распределительные центры. То здесь все проходит напрямую, и, соответственно, общение такое же происходит напрямую. То есть вы можете попробовать хлеб и сказать пекарю, что вот он там кислый, или, допустим, или он сладкий, или он соленый напрямую, да, когда через... Если он испечен на заводе, вам некому предъявить вот этого.
А если я на фестивале говорю пекарю, что он кислый, соленый, а вряд ли пекарь мне скажет, что это... Ой, да, действительно, что-то мы тут сюда не доложили или, наоборот, переложили. Скорее, он будет говорить о том, что это вот таким он и должен быть, настоящий хлеб.
Я думаю, что нет, потому что мы всегда можем понять, да, это хороший, качественный хлеб или нет. И пекарь, который печет его, уже печет, там, допустим, не первый год, он прекрасно все это понимает. Я думаю, что он просто не привезет такой хлеб на фестиваль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем мы сегодня с Валентином Максимовым, основателем, руководителем проекта «Хлебное правило», с протоиереем Ильей Кочуровым, настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Валентин, вот почему-то стало интересно, а когда у нас стали появляться привычные нам сорта хлеба, нарезной, измайловский, дарницкий, московский, ароматный. Вот то, с чем мы с детства знакомы по продуктовым магазинам, я ведь думаю, что это все относительно недавняя история.
Ну, по меркам времени, конечно, относительно недавно. Просто как получилось, да, у нас до 17-го года были небольшие ремесленные пекарни, ну, потому что люди делали этот хлеб на продажу.
То есть как, например, в деревнях все пекли сами. Если это, пускай даже небольшой уездный город, там была какая-то пекарня, где продавались совершенно разные виды хлеба, и не только хлеба, еще какая-то выпечка, и люди приходили, покупали.
Да, а большие пекарни появлялись в процессе индустриализации. То есть это там, начиная где-то с, ну, 19 век. После революции мелкие пекарни были разрушены в основном, и появлялись хлебзаводы, большие такие же предприятия. С этим связана стандартизация, появились ГОСТы первые, но они не ГОСТы назывались на тот момент. То есть это где-то 30-е годы вот, предыдущего столетия начиналось сформироваться и зарождаться вот хлебная промышленность в том виде, в котором она пришла к концу 20 века. Все было на самом деле не очень плохо, потому что были жесткие стандарты, работали институты, вот сейчас это называется институт хлебопромышленности. Они разрабатывали ГОСТы, они следили за качеством хлеба, то есть вы не могли выпустить некачественный продукт. Но с приходом в нашу жизнь демократии все, естественно, пошло на убыль. Вот. Сейчас люди пытаются это сделать, пытаются опять вводить ГОСТы, стандартизировать, в том числе и новые сорта хлеба. Но ремесленное пекарство, скажем так, оно немножко в стороне от этого стоит, поскольку невозможно жесткие стандарты ввести для таких вот пекарен. Процесс очень живой, да, сегодня вот там опара выстояла там, за 10 часов, а завтра, может быть, она там за 8,5. И все надо следить, и за всем надо смотреть, и это очень такой вот, ну, скажем так, творческий процесс. А вот эти сорта хлеба, о которых вы говорите, да, это вот наши советские сорта хлеба, на которых выросли в том числе и мы, и наши родители. Опять же, как было качество. Ну,
с детства другого мы и не помнили.
Шабату мы не ели.
Абсолютно. А вот этот круглый измайловский или московский, он везде по-разному назывался.
Да-да-да.
Вот это всегда был. И нарезной уж, естественно.
Ну, вот мы стараемся держать свое качество. Сейчас вот приходят в нашу жизнь, может быть, придут еще те комбинаты, которые действительно выпекают качественный хлеб. Ну, такой вот, скажем так, массовый. У нас, естественно, хлеб не массовый, поскольку это ручной труд. штучное производство, он немножко...
Надо сказать, дорогой. Надо сказать, все равно дорогой, потому что тут уж все-таки лучше быть честным.
Ну, я честно говорю, да, что это ничего.
Это я не к вам ни в коем случае, это я к себе скорее. Что честно, надо признаться, что хлеб ремесленный, он дорогой, он очень вкусный, он очень полезный, но ты понимаешь, за что ты платишь деньги. Он трудозатратный.
Трудозатратный, да. Это вот основной, так скажем, процент... В цене хлеба это трудозатраты, на самом деле.
А тот хлеб, который мы в магазине покупаем, он... Мне очень не хочется говорить, что он плохой. Тем более, что, в общем-то, мы многие другого и не знаем. Мы по привычке покупаем нарезной, да измайловский. Ну, просто дарницкий. Ну, просто вот он действительно привычный, часто неплохой. А я помню, как-то мы с вами говорили вне программы, и вы, в общем-то, как-то мне, как мне показалось, больше всего уверяли, что ну, все равно вот то, что мы покупаем в магазинах, это не то, это не так.
Но это, как сказать, это мое личное мнение, да. Ну, во-первых, все зависит от качества сырья. То есть хлебокомбинаты порой не могут себе позволить покупать дорогое качественное сырье, которое могут позволить себе купить те же самые ремесленные пекари. Во-вторых, технологические процессы. Зачастую, чтобы снизить себестоимость, вот эти технологические процессы, они немножко сокращаются. Для хлеба очень важно, ну, в принципе, я думаю, что для любого нормального натурального продукта важен именно сам процесс по временным показателям. То есть, если хлеб, там, допустим, должен расстояться там, 2-3 часа, он должен расстояться 2-3 часа при определенной температуре. Вы можете сделать это быстрее, вы можете увеличить температуру, соответственно, там расстойка произойдет быстрее, но это скажется на качестве и на вкусовых качествах хлеба. Это, вот, ну, это один из примеров, да, таких много. Там замесы, выпечка, там, то есть очень много показателей, по которым можно пройтись и их сократить для того, чтобы увеличить производство, для, соответственно, увеличить прибыль своего предприятия. Я, как сказать, ни в коем мере не могу никого обвинять, да, все как бы живут своей жизнью, но если бы все хлебокомбинаты придерживались тех норм, которые есть, всех тех ГОСТов, которые есть, хлеб бы не мог стоить так дешево. То есть вот за счет этого себестоимость бы увеличилась этого хлеба, и мы бы не увидели на полках хлеб там, за 20-30 рублей.
А вот сейчас с вами очень многие не согласятся, поскольку в нашем представлении есть продуктовая корзина, где хлеб значится первым номером, да, и, естественно, он будет, по мнению всех, по мнению большинства, по крайней мере, людей, будет стоить, должен стоить не дороже. А дальше уже начинается, естественно, как мы с вами можем пойти купить пачку отечественных макарон, неважно, хорошие они или плохие, самых дешевых, да, которые часто берут все, за те же самые 40 рублей. Можем купить пачку макарон там, за 80 рублей и так далее. То есть верхняя граница там она тоже уже слабо определяется. Также и с хлебом.
Ну, с хлебом здесь, видите, как есть еще политический момент, когда мы решили, это еще с советских времен, что хлеб, ну, хлеб он должен быть дешевым. И многие предприятия получали госдотации для того, чтобы он был дешевым. Вот. Ремесленные пекари такого не получают. Маленькие пекарни, которые пекут сами, которые пекут качественный хлеб, они тоже не получают. В принципе, можно опереться на мировой опыт и посмотреть, сколько стоит хлеб на Западе, да, там, на Западе, в Америке, в Австралии, в тех регионах, которые являются, ну, сейчас лидерами по качеству хлебной продукции. И мы увидим, что это хлеб – это не дешевый продукт. Но понимаете, что хлеб, он должен быть в основе рациона питания любого человека, особенно ржаные сорта хлеба, в которых очень много микроэлементов, много витаминов, много того, что мы должны получить в свой организм.
А у нас ржаные сорта, их не так много в массовой продаже.
Их не так много, потому что здесь, ну, люди как бы выбирают более вкусовые хлеба, да, которые более сладкие, более там какие-то нежные. Хотя это на самом деле неправильно. Но это вот такой эволюционный процесс.
А, отец Илья, скажите, пожалуйста, на фестивале, я еще раз напомню, что 1 и 2 августа на территории храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях пройдет фестиваль «Ильинский хлебный день». Расскажите, пожалуйста, как все будет организовано, потому что все-таки мы там выходим постепенно, я надеюсь, из карантинной ситуации, но до конца еще долго не выйдем, и поэтому массовые мероприятия у нас под большим вопросом. Как будет проходить вот в связи со всеми этими ограничениями «Ильинский хлебный день»?
Массовым мероприятием, наверное,
сложно назвать, потому что это будет в течение 2 дней, где будут стоять шатры, и в шатрах пекари, соответственно, будут представлять свое искусство. Вообще у нас сейчас в храмах действует особый режим в связи с событиями эпидемиологической обстановки во всем мире. И надо сказать, что храмы достаточно строго и активно используют в своей практике вот те меры, которые необходимы, да, то есть там и обработка всех поверхностей, и наличие санитайзеров при входе, человек может обработать руки антисептической жидкостью, и наличие, соответственно, у всех присутствующих масок, расстояние между людьми в храмах наносится специальная разметка, это все есть, и в том числе в нашем храме. Плюс ко всему, вот именно сейчас, в эти события, мы получили такой, можно сказать, стимул к тому, чтобы открыть быстрее возможность людям войти в новый храм, потому что мы же служили до этого в деревянной часовне, точнее, не часовне, неправильно говорю, это храм с алтарем. Вот, мы служили в деревянном храме, в котором места, естественно, значительно меньше. И именно сейчас, когда было дано благословение уже служить не за закрытыми дверями, мы смогли, дали возможность людям войти в новый храм, чтобы рассредоточить людей. В какие-то моменты мы даже служим 2 службы, одну в новом храме, в большом, а вторую в деревянном, чтобы люди могли разойтись, рассредоточиться чуть-чуть. Или, допустим, 2 литургии, 1 литургию пораньше начинаем в деревянном храме, попозже начинаем в каменном храме. Вот. То есть во время проведения этого мероприятия, естественно, мы соблюдем все необходимые меры для того, чтобы та опасность эпидемиологическая, которая еще пока сохраняется, она никоим образом не отразилась ни на ком из присутствующих. Вообще, в целом, надо сказать, что люди сейчас как-то, что ли, более благоговейно приходят на богослужение. Ну, это мое просто личное, оно может быть субъективное ощущение, потому что то время, когда храмы в силу объективных причин совершали свои богослужения только за закрытыми дверями, за это время, мне кажется, люди с большим трепетом оценили ценность богослужения для себя лично. И поэтому-то сегодня, когда мы в новом храме совершаем богослужение, люди заходят туда с такими светлыми, одухотворенными лицами. Тем более, что сейчас мы к этому времени как раз и колокола смогли повесить на колокольню. Вот у нас на Троице было освящение колокола на день Святой Троицы. А потом в течение недели мы их повесили, всю систему подготовили. И теперь уже все богослужения у нас совершаются благовестом, праздничным трезвоном. Это, конечно, украшает вообще в целом, даже, я бы сказал, жизнь всего окружающего района.
Мы сейчас чуть подробнее еще поговорим про ваш храм. Давайте еще раз напомним, то есть вот закончится богослужение, и после этого какие-то будут шатры или что-то, где будут выставлять свою продукцию люди, делающие хлеб.
Хотел поблагодарить батюшку за то, что вот он так отнесся с таким энтузиазмом, с таким, в общем, благодушием к нашему общему мероприятию. Естественно, что мы вот соблюдаем все вот эти вот предписания санэпидслужб. Все это будет в шатрах, которые продуваются. То есть, ну, практически это на открытом воздухе, только накрыто будем от дождя, если от какой-то непогоды. Вот, естественно, у всех будут маски, перчатки, санитайзеры. То есть за свою безопасность можно не переживать тех людей, которые приедут.
Расскажите, пожалуйста, а кто те люди, которые приедут на этот фестиваль? Это какие-то ваши друзья? Вообще, как вот это в России сейчас выглядит хлебная, хочется сказать слово «тусовка», да, наверное,
сообщество.
Местно, сообщество, да, вот умное слово-то из головы вылетело. Как сейчас в России хлебное сообщество выглядит?
Знаете, хлебное сообщество на самом деле большое, вот, к сожалению, опять же, к сожалению, из-за этих вот норм, которые мы сейчас должны соблюдать, мы не смогли провести такой полномасштабный фестиваль, это вот в формате ярмарки у нас проходит на самом деле. По минимуму сокращены мероприятия, так скажем, массовые мероприятия, да, Но приедут ребята, которых мы уже знаем, которые были на прошлом фестивале, которые кто-то первый раз в этом году. Вот, кто-то у нас пекари, кто-то мельники, привезут обязательно свою муку, каши. Можно будет купить вообще зерно, кто вот, у кого-то есть свои домашние мельницы. Вот. Ну и в том числе приедут крестьяне, фермеры из ближайших регионов с медом, там, с молочной продукцией. Можно будет все вот напрямую купить у людей, которые это производят. В общем, так, а по поводу хлебного сообщества, да, оно большое, оно по всей стране, оно развивается, оно множится, и поэтому очень хотелось бы провести такое какое-то большое мероприятие, на которое бы съехалось бы очень, очень много пекарей, которые очень хотят попасть на такие мероприятия, но, к сожалению, вот из-за сжатых сроков, из-за той ситуации, в которой мы сейчас находимся, невозможно сделать вот все так в полном объеме.
Я напомню, что мы беседуем сегодня с священником Ильей Кочуровым, настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, с Валентином Максимовым, основателем и руководителем проекта «Хлебное правило». Говорим о фестивале, который 1 и 2 августа пройдет на территории храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Фестиваль называется «Ильинский хлебный день». Приходите, пожалуйста, попробуйте настоящий хлеб, будет возможность его приобрести, поговорить с людьми, которые хлеб в России производят, вкусный, настоящий, хороший хлеб, да и просто приятно провести время можно будет. Я Алексей Пичугин, через минуту мы вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».